Тема моей беседы, братья и сестры, называется «Чуждый огонь». Надав и Авиуд, сыновья Аарона, принесли пред Господа огонь чуждый, и вышел огонь от Господа, и сжег их. Есть эта тема еще называется, некоторые называют эту тему «Два огня». Вот мы здесь видим, что эти мужчины принесли огонь чуждый, и вышел второй огонь от Господа, вот, и сжег их. То есть они пали бездыханными в храме или в скинии, где начинали свое служение. Трагедия Надава и Авиуда. В конце первого года выхода из Египта Бог дал Израилю закон. Была построена скиния и учреждено служение левитов. Когда израильский народ выходил из Египта, они еще не имели закона. Вот. Они имели устную веру в Бога, вот, которая передавалась им от Авраама, Исаака, Иакова. И как мы знаем, Иаков и его 12 сыновей пришли в Египет, и вот они умножились до нескольких миллионов, были 400 с лишним лет в Египте. И вот Господь вывел весь этот массу народа. И к концу первого года путешествия, чуть-чуть меньше года прошло, вот Бог дал им закон. И события, которые происходят, это события, которые завершающий акт получения закона. То есть Бог дал закон, была построена скиния. Скиния – это такая палатка, походный храм, потому что они путешествовали, вот, и Бог дал повеление, строго было все расписано, какая должна быть скиния, какие должны быть предметы. Это было место, где им являлся Господь, место, где они совершали жертвоприношения. Это был большой двор, огороженный, значит, специальных покрывал, такие был сделан забор. Вот. Во дворе был жертвенник, на котором сжигали жертвы. И была палатка, которая разделена на две части. На святое, куда ежедневно заходил священник, зажигал огонь. Вот. И святое святых, куда священник имел право заходить один раз в год. Для совершения служения Бог избрал одно колено. Из 12 колен было избрано колено Левия или колено левитов, которые полностью были посвящены служению Богу. То есть 12-я часть Израиля, всех мужчин, они были посвящены для служения Богу. Вот такое важное значение придавал Бог служению. Вот, что целое колено было посвящено на это дело. Из числа левитов Бог избрал род Аарона. То есть Бог избрал Аарона, это был родной брат Моисея, и поставил Аарона первосвященником. А дети его, то есть четверо детей у него было, стали священниками. Первые два сына Аарона, Надав и Авиуд, были священниками. По авторитету они стояли за Моисеем и Аароном. То есть, вот речь о Надаве и Авиуде у нас идет. Это были люди, которые играли вторую роль после Моисея и после Аарона. То есть, это были большие люди по положению, по авторитету. Хотя они были молодые священники. В день освящения скинии первое служение должны были совершать Надав и Авиуд. Но они внесли в скинию чуждый огонь и были сожжены огнем Господа. То есть они прошли полностью обряд посвящения, помазания, была совершена жертва. И наступил первый день, когда они должны были совершать служение. И в первый же день написано, что они внесли огонь чуждый и были сожжены огнем Господа. Я хочу с вами подробно прочитать, как эта процедура посвящения происходила, и само событие, и потом порассуждать, взять уроки из этих событий. Посвящение Аарона и его сыновей. Вы видите скинию на картине, вот, видите жертвенник, который был во дворе. Вот. Потом еще дальше мы увидим внутреннее устройство скинии. И сказал Господь Моисею: возьми Аарона и сынов его с ним, и одежды, и лей помазания, и тельца для жертвы, собери все общество ко входу в скинии собрания. Для того, чтобы мы получили общее впечатление о происходящем событии, я взял выдержки из 8-9 главы. Вот, а само событие уже описывается в 10 главе. «И привел Моисей Аарона и сынов его, и омыл их водою, и возложил на него хитон на Аарона, надел на него верхнюю ризу, возложил на него ефод и опоясал его поясом. И взял Моисей елей помазания, и осветил скинию все, что в ней, и возлил елей помазания на голову Аарона, и помазал его, чтобы осветить его. И привел Моисей сынов Аароновых, и одел их в хитоны, и опоясал их поясом, и возложил на них кедары, как повелел Господь Моисею». Кедар – это головная повязка. То есть, здесь вот описывается очень длинная такая процедура, где были пошиты специальные одежды, совершалось помазание елеем, а в заключении еще и было крапление кровью. «И сказал Моисей Аарону и сынам его: 7 дней не отходите от дверей скинии, пока не исполнится дни посвящения, ибо 7 дней должно совершаться посвящение ваше. И в 8-й день призвал Моисей Аарона и сынов его, и старейшин Израилевых, и пришло все общество, и стало пред лицем Господним, и приступил Аарон к жертвеннику, и заколол тельца в жертву за грех. И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу». Вот в течение 7 дней происходило такое длительное посвящение на служение священников. Вот был посвящен Аарон, и были посвящены его сыновья. И дальше описываются события первого дня служения, когда они приступили к Надаву и Иуду, когда приступили к служению. «И вышел огонь от Господа и сжег на жертвеннике все сожжение и тук. И увидел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лице свое». То есть, они приготовили жертву, заколол жертву Аарон, и вышел огонь и пожрал эту жертву. Интересно, я вчера читал, просматривал материалы, один пастор проповедовал и говорит: «Я, говорит, у меня было, значит, он был фермером, и была необходимость спалить тушу животного. Я, говорит, ее палил целый день и так и не спалил до конца». То есть, оказывается, это не так просто. И он говорит, что огонь, который пожирал, вот обратите внимание, «и вышел огонь от Господа и сжег на жертвеннике всесожжение и тук». То есть, вышел огонь, сжег жертву, и тук – это жир. «И увидел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лице свое». То есть, моментально этот огонь сжег жертву, большую тушу животного. И этот пастор говорит, что это был необычной силы огонь. Я сначала удивился, думал про увеличение, а потом, когда стал рассуждать вот над этим событием, понял, что это похоже на правду, что не так просто сжечь тушу. Речь идет о том, что вышел огонь от Господа. То есть, это был особый огонь, который обладал особой силой, и огонь от Господа – это был Божий огонь. И дальше начинается служение сыновей Аарона. «Надав и Авиу, сыны Аарона, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня и вложили в него курение. И принесли пред Господа огонь чуждый, которое он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицем Господним». Вот такой короткий рассказ, который описывает большую трагедию и большое омрачение праздника. Вы представьте себе само по себе значимость этого события. Господь дал закон. Они построили скинию, то есть место, где должны были поклоняться Богу. Было учреждено священство, пошиты новые одежды, целый длительный обряд посвящения. 7 дней проходили священники обряд посвящения. Вот. В заключение Господь подтвердил благословение тем, что сжег на жертвеннике, вышел огонь от Бога. То есть огонь от Бога послали, не они просто подожгли эти жертвы. Вышел огонь и принял эту жертву. Вот. И теперь Господь передал дальше служение Надаву и Авиуду. То есть два сына должны были первосвященнику помогать Аарону. И они что сделали? В первый же день они влажили в свои кадильницы благовония, вот, и принесли огонь чуждый, которого Бог не велел им. Чуждый огонь подразумевается, что они запалили огонь. То есть был огонь, который послал им Господь, который зажег жертву. И по заповеди Божией от этого огня, от священного огня, полученного Богом, нужно было зажигать вот, все жертвенники, зажигать, кадильницы зажигать и так далее. Вот. И они, потому что написано, принесли пред Господа огонь чуждый, которого Он не велел им. То есть было четко сказано, какой огонь они должны положить, зажечь свои кадильницы. И вышел огонь от Господа, сжег их, и умерли они перед лицем Господним. И сказал Моисею и Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающийся ко мне освящусь, и перед всем народом прославлюсь. И Аарон молчал. Аарон был отец, это были два его сына, первенец и второй сын, вот, священники, и вот радость омрачилась таким поражением, таким стыдом и таким горем. И Аарон молчал, у него не было слов, что сказать, потому что факт был налицо. И позвал Моисей сынов Узиила, дяди Ааронова, и сказал им, «Пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан». И пошли и вынесли их в хитонах их за стан, как сказал Моисей. Точно так же само, как внутренности жертвы, которая не сжигалась, выносили за стан для захоронения, так за стан, как отбросы, вынесли вот этих молодых служителей, молодых священников, сыновей Аарона, как людей без всякого уважения, без всякого почета, вот вынесли просто как мусор за стан. А Аарону же и Елиазару, и Ифамару, сынам Аарона, то есть другим братьям уже, Моисей сказал, то есть Аарон имел 4 сына, 2 погибло, 2 сына осталось, Моисей сказал Аарону и братьям погибших, голов ваших не обнажайте и одежды ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество. Но братья ваши, весь дом Израиля, могут плакать о сожженных, которых сожжет Господь. Из-за дверей скини собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазания Господня. И сделали по слову Моисея. Чуждый огонь говорит о неприемлемости, о нечистоте, о том, об инфекции, которая была внесена в скинию, в дом Божий или в храм Божий. И вот эти слова: «Но братья ваши и весь дом Израиля могут плакать о сожженных, которых сожег Господь». Вот это ассоциируется с тем, как золото очищается в огне, вот из него выгорают все металлы, остается одно золото. Стерилизация происходит тоже при определенной температуре. Вот здесь напрашивается такая ассоциация, что Бог огнем очистил скверну, очистил скинию от той скверны, которую внесли Надав и Авиуд. «И сказал Господь Аарону, говоря: вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши». На основании этого текста толкователи предполагают, что они были нетрезвы. Так нельзя сказать, вот, но есть все основания предполагать, что они были пьяны, возможно, по случаю праздника большого, вот, но очень похоже, что так было. «Отличайте чистое от нечистого, чтобы вы могли отличать священное от несвященного, и нечистое от чистого, и научать сынов Израиля всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея». Вот это основная, братья и сестры, мы видим события происшедшие. Еще не началось служение в храме, как с первых же шагов мы видим акт осквернения скинии. Это очень сильно напоминает новосозданный рай, Адама и Еву. Вот, и Бог создал все хорошо. Вот, и первым актом действий человека было осквернение рая, было осквернение самих себя. Вот это близость греха, близость скверны постоянно говорит о главной угрозе, которая угрожает Божьему дому, Божьей церкви, которая угрожает нам и нашим детям. Я знаю, что вот подобного рода темы, они очень тяжелые. Вот представить себе, у нас такой сегодня праздник и вот такая тема. Вот. Но нужно говорить правду. И нам нужно понимать, что от того, что мы будем избегать этих тем, искать чего-то лучше, реальность не изменится. Угрозы остаются, и Слово Божие прямо говорит о реальности этих потерь. Почему Бог вынес смертный приговор? Земная скиния является прообразом небесного святилища. Это центр общения с Богом. Все предметы в ней являются стандартом святости и чистоты. Почему земная скиния? Потому что есть небесная скиния. И земная скиния как бы физически отображала духовное устройство скинии или устройство небесной скинии. Земная скиния – это были предметы, сделанные руками, но каждый предмет являл собой, имел, во-первых, глубокий смысл, а во-вторых, все предметы были стандартом святости и чистоты. Мы не можем соприкасаться с духовными вещами. Но Господь вот учредил, например, вечерю Господню, чашу с вином, и хлеб дает нам, и говорит: сие есть тело мое, и сие есть кровь моя. И это помогает нам осознавать ответственность перед святыней Божией. И более того, свидетельствует о нашем отношении к этой святыне. То есть отношение к физическим образам на самом деле означает отношение к духовной реальности. Но сатана обманывает и говорит, что физические предметы не имеют никакой силы. Вот Бога мы любим, а правила, которые Бог учреждает, поклонение Ему, это второстепенная вещь. Но здесь Ища ответ на вопрос, почему Бог вынес такой строгий смертный приговор, мы вынуждены согласиться с тем, что Бог строго взыскивает за нарушение внешних предметов, за нарушение внешней святости, потому что они являются, вот эти внешние знаки являются стандартом святости и чистоты. Мы по-другому не можем любить Бога, мы по-другому не можем светить Бога, как относиться свято к тому, что доступно нам здесь на земле. На все века Ветхого и Нового Завета Бог показал в этом приговоре свою ревность к святости храма. Этот случай, вообще, когда Господь хочет научить какой-то истине, Он берет особый случай. Мы читаем, Даниил был брошен в ров за молитву, Иону проглотил кита. То есть Бог берет особые ситуации, крайне строгие, для того, чтобы сделать такую зарубку, обратить внимание, указать на важность той истины, которую Он хочет защитить или открыть человеку. И вот этот приговор, суровый приговор, это пример и послание как к Ветхому Завету, так и нам, живущим в Новом Завете, как строго Бог относится к святости своего храма. Но людям свойственно забывать эти уроки. В истории евреев было разрушено два храма, и сегодня они имеют только стену плача, знак того, что они оставлены Богом. Скиния это не был храмом, это еще было походное, это была такая палатка, хотя она несла функции храма. А впоследствии был еще построен храм Соломона. Это был очень богатый храм, очень благословенный храм. Но он был разрушен, и евреи уведены в плен. А потом впоследствии, значит, они были возвращены, и храм... Второй храм был отстроен, вот, он тоже несколько раз разрушался, но не полностью. Вот, и уже после восхищения Христа от земли, вот, римляне пришли и разрушили полностью этот второй храм за отступничество евреев. И вот сегодня они имеют только стену плача, то есть это вот такая подпорная стена, потому что это большая возвышенность, такая гора, и вот там есть только место, где был этот храм, и здесь внизу они плачут, а наверху арабы, находится мечеть Амара, то есть арабская мечеть, где молятся арабы. Людям свойственно забывать эти уроки. Это свойственно и нам, братья и сестры, забывать, и мы не можем передать детям почтение к Богу, страх Божий, иначе, как тем, что показывать этот страх в жизни нашей, в наших предметах, в самом поклонении Богу. Как я, например, это воспринимал, как отец воспитывал во мне страх Божий. Я вам приводил, не раз это говорил, что когда мы вечером становились на молитву, ну, папа вот в доме мог ходить в майке, например, особенно летом. Но когда становились на молитву, папа одевал пиджак. Вот не рубашку, ну, чтобы было неудобно, вот одевал пиджак, и так становились мы на молитву. И у меня на всю жизнь вот здесь вот написано, что пред Богом нужно становиться в строгой одежде. То есть у нас нет другого способа передать детям страх Божий, как благоговеть перед святыней. И их непонимание святыни, их сегодняшнее отсутствие страха Божия, это результат нашего непочтения, нашего вольного отношения к святости. Другого способа нету вот, передать детям, как самим ежедневно исповедовать страх и благоговение Богом перед духовными ценностями. Уроки Моисея и Аарона. в этой истории написано, Аарон молчал. По-видимому, он чувствовал свою вину. Он не мог научить своих детей полному послушанию старшими Богу. Я понимаю, что в основе каждой ошибки лежит определенная предыстория. Это не может, такие события не могли произойти просто по случайной ошибке. Вот они забыли. То есть были какие-то пороки, которые в кризисный момент сыграли роковую роль. И это не моя мысль, это один из толкователей говорит о том, что Аарон молчал, ему не было чего сказать, потому что он, проверяя свою жизнь, он, по-видимому, обнаружил, вспоминал моменты, когда он не действовал как отец, не останавливал детей и не учил их до конца страху Божьему. Мы знаем один из моментов в жизни Аарона, когда у него, у Аарона и у Моисея была родная сестра Мариам, и вот Аарон с Мариам выступили против Моисея, вот, и заявили, значит, Аарон заявил, что не только ты один вот можешь говорить с Богом, то есть они на своем семейном совете потребовали от Моисея, чтобы он делился властью с ними, вот унизили его, и Мариам была поражена проказой, вот, и Аарон ходатайствовал за нее, то есть мы знаем вот такой вот инцидент, который произошел, то есть Аарон, как человек, не был свободен от человеческих недостатков, и, по-видимому, вот в чем-то он передал это своим детям. То есть какое-то неуважение к чину, непочитание старшего, какая-то зависть присутствовала, ну, и так далее. И ошибки, то есть вера Аарона или жизнь Аарона оставила след в сердцах детей и фактически способствовала вот этому неразумному поступку, который они совершили. Моисей предупредил Аарона и его сыновей: «Голов не обнажайте и одежды не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество». Человеческое горе ищет выхода. И Аарон был в большой печали, в большой глубокой скорби. Он потерял 2 сына из 4. Вот, и была омрачена его радость. И вот он не имел права на высказывание своих чувств. Аарон и его сыновья, как священники, то есть его оставшиеся в живых сыновья, как священники должны были решительно стать на сторону суда Божия. Святость храма должна быть выше чувства родства. Это большой урок служителям и нам. Обычно всегда я руководствуюсь таким правилом, что когда вопрос касается родственности, то люди никогда не могут быть объективными. Всегда людям свойственно защищать своих, и поэтому нам приходится просто не брать во внимание реакцию родственников на неверные поступки детей их и так далее, они как бы в этом не участвуют. Но здесь Господь потребовал от Аарона, чтобы он не скорбел, чтобы он не оплакивал, а чтобы он молчал и стоял, так сказать, утверждал своим молчанием, утверждал приговор Божий, потому что другого отношения к этому греху быть не должно. Уроки Аарона. «И сказал Господь Аарону: вина и крепких напитков не пей, ты и сыновья твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть». Это такая, то есть из этого мы делаем вывод, что, по-видимому, они могли употребить вино, вот, и не заботились о своей трезвости, вот, и могли сделать эту глупость по такой бесшабашности. Чтобы вы могли отличать чистое от священного от несвященного и нечистое от чистого. Главная задача служителей, главная задача священников – отличать священного от несвященного и нечистое от чистого. Это естественно для народа забывать, люди находятся в суете, на различном духовном уровне. Но есть инстанция, есть священники, это и в Ветхом Завете, и священники в церкви, которые должны отличать чистое от нечистого и священное от несвященного. То есть разница, братья и сестры, в поведении, в одежде. Сам по себе огонь, который зажгли эти юноши или эти мужчины, эти священники, он был нормальным огнем, просто он был чуждый, он не был посвященный Богу. То есть в другом месте, в быту, и, скорее всего, они не где-то к филистимлянам побежали зажечь этот огонь, или у язычников взяли с капища. Они взяли огонь где-то с быта, то есть вот где-то у них горел огонь, они хранили этот огонь. Вот. Сам по себе, но он был не к месту, он не был посвященный Богу. Это говорит о том, что когда у нас есть разные правила, разные, мы должны понимать место, предназначение, где можно ходить в спортивной обуви и как надо приходить в церковь. То есть священники должны, и мы все должны понимать, что есть священное и несвященное, и есть чистое и нечистое. Вот. И поэтому священники должны отличать, а потом еще учить сынов Израилевых всем уставам. И естественно, если священники не учат, и приходит эта беда, то Бог будет совершать свой суд. Потому что Господь будет защищать свою церковь, и у Бога не может быть понижены стандарты. В церкви должно быть только все святое. Уроки Надава и Иуда. Молодым людям свойственно отсутствие страха Божия и руководство своим свойственно отсутствие страха Божия и руководство своим самомнением, самонадеянностью и самоволием. Почему мы говорим о молодых людях? Во-первых, это были молодые люди здесь непосредственно. Вот. И Моисей и Аарон, они допускали ошибки, но эти ошибки были другого порядка. Вот, молодым людям свойственно отсутствие страха Божьего, потому что они просто не хватает разума понять, что насколько это смертельно. Вот. Люди постарше помнят эти случаи, помнят причину и следствие. Молодые люди на все смотрят через... На все смотрят оптимистически, им кажется, что ничего не будет, что это сойдет, вот и так далее. И главный мотив еще, что они руководствуются своим самомнением, самонадеянностью и самоволием. Но Бог не лицеприятен. Никакое положение человека не защищает его от гнева Божьего. Здесь были священники. Здесь были посвященные священники. Я вроде бы ничего смешного не говорю. Бог, здесь были люди, которые должны были бы иметь иммунитет против Божьего гнева. Но Бог говорит, что никто не защищен. И в первую очередь священники, которые нарушают, будут наказаны, потому что Бог не потерпит нечистоты и осквернения своего храма. Непокорность есть такой же грех, что волшебство и противление то же самое, что и идолопоклонство. Это говорил когда-то Самуил. Непокорность такой же грех, как волшебство и противление то же, что и идолопоклонство. То есть непокоривость, нарушение порядка Бог расценивает как волшебство и идолопоклонство. Бунтовщиков против святости храма выносят из святилища за стан. То есть людей, которые, которые бунтуют против Божьих правил, которые бунтуют и оскверняют святилище Божие, освящают Церковь Божию, ждет неминуемая судьба. И если вы внимательно присмотритесь к судьбе людей, которые относились вот так вольготно, нарушая эти божественные принципы, если проследите их судьбу, вы увидите, что у всех ненормальный конец жизни. У всех есть какие-то определенные сложности и получают возмездие по делам своим. Причины самомнения, самонадеянности и самоволия. Откуда это берется? В начале мира Бог сказал Адаму о запретном плоде. Вкусишь — умрешь. Но змей убедил Еву, что это неправда, и она ела и дала мужу. Вот корень, это я назвал 3S, самомнение, самонадеянность и самоволие, вот, мы находим объяснение в начале мира. Бог прямо, конкретно сказал, и очень просто, было всего, в раю было только одно правило. Два правила было. Первое правило – не ешь, умрешь. И для Евы было правило повиновения своему мужу. Сказал это Бог. Но каким образом змей преодолел вот этот запрет Божий в сознании Евы? Он сумел. Вот здесь открывается закономерность. Когда все ясно, все понятно, но так устроен человек, так он предрасположен по своей сути вот, к греху, что Ева не поверила Богу. Она поверила змею, вот, что Бог сказал неправду, ела и дала мужу. Мы отсюда сделаем вывод, братья и сестры. Вот серьезные люди, кто вообще задумывается над своей судьбой, чтобы не стать жертвой обольщение змея, то должен понять, что у безгрешного Адама и Евы была вот эта ахиллесова пята. Они не могли противостоять лжи сатаны и поверили. Это объясняется тем, что Бог дал человеку разум самостоятельно мыслить. То есть Ева была полноценным человеком, она имела свободу выбора, повиноваться Богу или поступать по-своему. Но она постоянно должна была помнить, что есть силы выше, больше ее, есть враг сильнее ее. Они знали историю со сатаны, и Бог, когда сказал «вкусишь смерть и умрешь», они имели понятие об этих вещах, и они должны были помнить о том, что есть Бог, который дал им защиту в виде дерева жизни, в виде предупреждения, и полагаться на Бога, то есть верить, и верить абсолютно. Во-первых, верить в то, что они были сами не способны оценить эту опасность, и доверять Богу. Но вот это вот гордыня, или они еще не имели греха, но вот неверие в Божье Слово или самомнение, самонадеянность и самоволие, вот на это они имели право. И это лишило их страха Божия. Сатана выиграл эту битву. Сегодня Бог говорит верующим людям через родителей, старших по вере, через совесть и Писание. Сегодня таким же образом Господь говорит нам и посылает откровения. Он говорит, во-первых, через родителей. Я говорю сейчас о верующих людях. То есть родители – это первые наставники, которые воспитывают своих детей. Вот. Но, как правило, дети считают себя умнее родителей и отвергают их авторитет. Старшие по вере. То есть есть человек, который год в церкви, или три, или пять, а есть, который 10, 15, 20, 30, 50 лет. И, естественно, старший по вере, он имеет больше опыта, хотя бы потому, что он сделал больше ошибок. И мудрый человек должен понимать, что Бог так устроил мир, что старшие учат меньших. Сначала родители это делают, потом старшие по вере. Вот. И Бог также учит через совесть и Писание. Этого вполне достаточно, чтобы мы поняли, мы получили ответ, мы были предупреждены об опасности и сохранены от этой опасности. Но три причины – самомнение, самонадеянность и самоволие – оно уводит человека от послушания. Древний змей через множество источников – говорит обратно и подталкивает человека к самомнению, самонадеянности, самоволию. То есть есть несравненно больше источников, которые питают разум человека и дают другую информацию. Особенно сегодня, век интернета, можно задать вопрос Гуглу, любой вопрос, и на любой вопрос получить ответ. Но есть божественные авторитеты. Есть родители, есть старшие по вере, есть Писание, есть совесть. Вот где должен человек искать свой ответ. У меня бывает иногда так, что я беседую с человеком, и я беседую с интернетом. То есть я говорю, и мне в ответ то, что я десятки раз встречал, мысли, ответы. Вот. То есть человек, кто-то сказал, человек есть то, что он ест. Современный человек есть продукт потребляемой информации. Причина падения Евы была, она сильно хотела знания. И когда сатана ей сказал, что вы станете как боги, то есть чем он ее обманул? Вы станете как боги, знающие добро и зло. Вот. И она посмотрела, ей полюбилось, потому что написано, она увидела, что это дерево дает знания. Она это даже уже увидела. Еще ничего еще не вкусила, она уже увидела, что это дерево дает знания. Она сильно хотела знаний. Человек, молодые люди, им хочется все узнать, все пощупать, самому научиться. И они не понимают, что, читая другие источники, человек – это такие же самые источники, как и те, которые обладают божественным авторитетом. Родители, старшие по вере, Писание. То есть другие источники тоже написали люди, вернее, не тоже, а написали люди. Здесь же мы видим источники божественного происхождения. Но человек есть то, что он ест. То есть, что человек слушает, что человек смотрит, он начинает так мыслить, и он так поступит. Вот причина, почему дети, сыновья Аарона, священники, сделали свой выбор. Они просто посчитали маловажным предупреждение Божие. Они рассчитали, что ничего страшного нету. То есть они не верили фактически в Божье Слово так, как должно было быть. То есть их разум вытеснил истину Писания, и они внесли огонь чужды, за что и поплатились. Чуждый огонь – это запретный плод князя мира сего. Чуждый огонь – это то, что чуждо Царству Божьему. Это то, что было чуждо храму. Это то, было то, что чуждо святыне. Это то, что было нечисто. Все источники нечистоты чуждого огня, которые приходят в церковь, все они берутся в мире. То есть есть две противоположности. Есть церковь и есть мир. Писание говорит, не любите мира, не того, что в мире, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Второе написано, не сообразуйтесь с веком сим. Третье место говорит, дружба с миром есть вражда против Бога. Это такая вот классификация мира, описание. Не сообразуйтесь, не подражайте, не дружите. И вообще все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Но, к сожалению, живя в окружающем обществе, мы живем в определенной культуре. И так принято говорить, что это же просто вопросы культуры. Но вопросы культуры – это и есть вопросы мира. Есть, безусловно, общечеловеческая культура, но эта культура исходит только из Писания. Культуры меняются. Божьи моральные законы не меняются. Поскольку люди привыкли к переменам культуры и считают это нормальными вещами, то когда пришла полностью моральная культура, которая провозгласила, и вот я говорил, в прошедшую субботу был официально разрешен городскими властями парад людей, которые проповедуют и пропагандируют моральность вступления в однополые браки. Это тоже окружающая нас культура. Вот. Но Бог творит мир, и в его принципах нет ничего. Во-первых, в мире ничего у Бога не изменяется. Вот как создал Бог небо, создал Бог землю, создал Бог животных. Вот в мире ничего не изменяется. И моральные законы у Бога тоже не изменяются. Стыд, целомудрие, приличие, скромность. Все свойства зла или святыни, они остаются неизменными. Основной источник чуждого огня – это мир. И отношения с миром фактически обозначают судьбу человека, к чему он придет. Писание говорит, не любите, не сообразуйтесь, не дружите с миром. Отделение от чуждого огня. Как нам установить границы? Как нам защититься? Как нам жить, чтобы не подвергать опасности наших детей? Какой пример мы должны им показать? Как обезопасить их от этого чуждого огня, чтобы они не подвергались огню Божьему? Отделение от мира. Выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь. Это место длинное, оно перечисляет, какое общение у верного с неверным, какая общность между Христом и Велиаром. Вот, выйдите, отделитесь и не прикасайтесь к нечистому, я тогда приму вас, говорит Господь. Это не значит, что мы должны выйти из мира. Это значит, что морально мы должны понимать, что мы исповедники Царства Божия, что мы исповедники божественной морали, что все вопросы нашей культуры вот, мы решаем только через Священное Писание. Дело в том, что подобно Адаму и Еве, подобно Надаву и Авиуду, мы не можем понять, чем закончатся предпосылки, чем закончится наше либеральное отношение к тем или иным вещам. Мы не можем до конца понять, чем это угрожает. Вот когда старшие по вере, когда родители говорят, что это нельзя, это плохо. Вот. Нам не верится, что это может быть плохо. Но Писание говорит, выйдите, отделитесь и не подражайте этому миру. Второе, отделение от мирских верующих. Имею против тебя, потому что у тебя есть держащееся учение Валаама, который научил Валаака вести в соблазн сынов Израиля, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. То есть, есть церкви, церковные организации, есть верующие, которые живут по-мирски. И общаясь с ними, как с верующими, мы невольно заражаемся этим духом. И Писание говорит, обличает одну из церквей в Откровении, говорит, я имею против тебя, потому что ты в своей среде терпишь людей, держащихся учения Валаама. Они должны быть извергнуты из церкви. С ними нужно прекратить всякие духовные контакты. Мы можем работать на производстве, мы можем жить в одной семье, но мы должны поставить крест на наших духовных, на наших церковных отношениях с ними. Почему? Потому что эта инфекция неизбежно придет к тому, что мы, если не мы, то наши дети переймут эти греховные опыты и погибнут, как погиб Надав и Авиуд. Отделение от лжеучителей. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Я понимаю, братья и сестры, что вот вещи, о которых я сейчас говорю, они трудно воспринимаемые и трудно выполнимые. Как хочется со всеми жить мирно, вот, как хочется быть мирным человеком, быть добрым человеком. Но вот этот суд, который Бог совершил над Надавом и Авиудом, говорит о том, что в вопросе защиты священного от несвященного, в вопросе чистоты, защиты чистоты от нечистоты, не может быть компромиссов. Или мы победим зло, или зло победит нас. Поэтому, кто приходит к вам и не приносит своего учения, мы имеем определенное учение, устоявшееся учение, понимание правил духовных, правил жизни, толкование Писания, все это, то есть понятие, мы имеем понятие стыдливости, мы имеем понятие целомудрия, понятие скромности. Это все касается наших судеб. Кто приходит к вам и не приносит своего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. И последнее, отделение от неверных братьев. Завещаем вам, братья, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно. То есть, в нашей среде люди, которые поступают бесчинно, не соблюдают Писания, не соблюдают церковного порядка, не соблюдают принятых церковных правил, завещаем вам, братья, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно. Другого средства защиты быть не может. Прорабатывая вот эти материалы, я читал о положении Церкви Запада, один наш брат в Канаде пишет, что начиная где-то в начале 20 века церкви разрушались во всей Америке, как фанерные домики рассыпались в церкви. То есть служители не установили границы. Пришел высокий уровень жизни, большая свобода. Вот пастора, проповедники не строили границы и теряли тысячами, теряли и продолжают сегодня терять. Я хочу сказать, что именно главная причина сегодня, это потери молодежи. Я приводил такие цифры, что в Южном Союзе Баптистов 78% детей уходит в мир до 18 лет. И это процесс в Европе еще больше. На чем же это происходит? Это происходит именно там, где церковь не отделяется от нечистого, где церковь не ставит границы, и это заражает детей смертельной инфекцией, и, приходя в возраст, они уходят в мир. Отделение от источников чуждого огня защитит церковь. И последняя мысль – не вноси в Дом Божий чуждый огонь. Мы должны рассуждать, и я хотел бы, чтобы Дух Божий больше говорил вам, больше говорил нам. Опасность явная, мы это видим по своей молодежи, вот, по спасению наших детей. Мы видим, что это реальная опасность. И мы должны думать, как старшие, прежде всего, чтобы не быть источником, не быть причиной искушения. Защищать Дом Божий, защищать церковь, чтобы здесь была святость у алтаря, дабы Господь не производил суд, но мы имели победу. Писание говорит, что если строите из дерева, из сена и соломы, то огонь придет и испытает дело каждого. То есть нам не нужно дешевое служение, быстрое служение, но нам нужно служение такое, поклонение Богу, нам нужна такая вера, которая бы в огне устояла. Я часто думаю, что произойдет с нашей церковью, если у нас отберут молитвенный дом. Никто из вас не задумывался над этой мыслью. А если арестуют служителей всех? В Пересепской церкви где-то, я не знаю, наверное, лет 10 не было пресвитера. С 66 года по 77 год, да, 11 лет не было пресвитера. С Молдавии, с Кишинева приезжали служители, совершали вечерю Господню. И церковь жила. В 68 году 9 человек, братьев, были осуждены. Церковь жила. Почему? Потому что мы имели личную веру. Мы имели личные принципы. И я вот сам, моя вера формировалась в тот момент, когда в 62 году двоих братьев посадили. В 62 году, в 66-м шестерых посадили. Из них было две сестры. И вот как раз я в 66 году входил в служение. Григорий Барушко уходил на 3 года. Его посадили. Он передавал мне руководство молодежи, руководство церковным разбором. И я знал, что страдание – это неизбежная часть моего служения. Я знал, что нужно быть верным до смерти. И вот каждый отец, мой отец в моем доме, каждая мать защищали эту истину, и против нас воинствовало КГБ. Само слово «Комитет государственной безопасности» разлаживал на лопатки любого чиновника. Когда ему показывали книжечку, что они встречаются с работником КГБ, у него подкашивались ноги. Для нас КГБ – это означали духовные противники. Когда нам показывали эту бумажку и говорили: с вами, говорит, работник КГБ, то мы чувствовали, я чувствовал, что за мной стоит Бог, и я должен защищать истину. Было мне 16 лет, 17 или 19 лет, когда я пошел в вузы. И церковь победила. Это был большой Голиаф, потому что вся идеология коммунистической партии была заточена на борьбу против церкви. И верующих уничтожали просто как класс. Пропаганда о свободе совести – это было только такое вот прикрытие. На самом деле коммунистическая идеология стремилась к полному уничтожению верующих. Никита Сергеевич Хрущев, по-моему, где-то в 64-м году заявил, что в предстоящей пятилетке покажет последнего верующего. То есть вся эта большая страна, сильная страна, вот была вся идеология, все ресурсы были направлены на уничтожение верующих, и церковь устояла. Почему? Потому что мы знали границы чистого и нечистого, знали границы священного и несвященного. И тогда легко было передавать веру родителям, детям. Вот. И дети воспринимали эту веру и шли, продолжали дело отцов. Я полагаю, братья и сестры, что та брань, которая сегодня мир ведет против церкви, она не сильнее той брани, которую мы испытывали в прошлом. Сатана всегда был силен настолько, насколько Господь допускал ему это. Но Бог говорит, что он не попустит быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение. Мой духовный наставник Геннадий Константинович Крючков говорил часто такие слова: «Братья, вы только замахнитесь, а бить будет Бог». Это были такие простые слова, но эти пророчества сбылись. Он собирал нас на совещание, я не знаю, был ли кто-то из братьев, имел ли кто-то один высшее образование. И вот он говорил: вы подумайте, что вы уполномочены Богом противостоять вот этой армаде атеистической. Не бойтесь, Бог будет с нами. И мы в это верили. И прошел момент, когда распался Советский Союз. Прошел момент, когда мне в дом принесли реабилитацию. А сейчас вышел закон, что узники совести, которые боролись с коммунистическим режимом, приравниваются к участникам боевых действий. То есть я ожидаю, что мне дадут свидетельство участника боевых действий, что я с автоматом, то есть я с Библией тоже был на переднем фронте и защищал истину. То есть это государство сейчас признало уже это. Я хочу сказать, братья и сестры, что нам нужно верить. Нам нужно желать. Нам нужно быть готовым на любые жертвы. А без жертв ничего не получится. Мы должны что-то терять. Отцы должны пробудиться. Матери должны осветиться в этой борьбе для защиты наших детей. Пусть поможет Господь нас и приведет к этой победе. Аминь.